Это радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. Это час в студии. С вами проведет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 27 июня. Сегодняшняя программа вот о чем. По Славянску ударили кассетными боеприпасами. Может ли украинский ОПК работать в условиях войны? 26 июня ГУР Минобороны Украины сообщила, что Россия наращивает военное присутствие в Беларуси. В частности, Кремль перебрасывает 10 самолетов оперативно-тактической авиации на аэропорт в Барановичах, якобы для, цитата, проведения совместного патрулирования воздушного пространства. Также чиновников в этой пограничной с Украиной Гомельской областью предупредили, что вскоре туда могут вернуться подразделения российской армии, как в начале повторного вторжения. За день до этого военная разведка Украины заявила, что Россия наносит ракетные удары по территории Украины с территории Беларуси, чтобы спровоцировать вооруженные силы Украины на ответ и втянуть северного соседа Украины в войну. По их данным, это был первый случай нанесения авиаударов по Украине с территории Республики Беларусь. Президент же Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин втягивает Беларусь в войну сильнее, чем в начале полномасштабного вторжения в Украину. Цитата. «В Кремле за вас уже все решили, ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы, не пушечное мясо, вы не должны умирать. И вы не в силах не дать никому шанс, никому решать за вас, что вас ждет дальше», — заявил он. По данным экспертов, армия Беларуси насчитывает около 17 тысяч человек, готовых к боям. Из них около 4 тысяч уже находятся на границе с Украиной, большинство из которых — силы специальных операций. До 1 июля на территории республики идут так называемые мобилизационные учения, в ходе которых, по данным украинского Минобороны, белорусы размещают в пограничных с Украиной районах деревянные муляжи танков. В студии мы поговорим о том, зачем Путину участие армии Беларуси в войне с Украиной, как ВСУ реагировать, если Минск откажется от роли пассивного наблюдателя в войне, и могут ли сами белорусы помешать планам Путина и Лукашенко. У нас в гостях будут военный эксперт, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегия 21 Павел Лакийчук, Евгений Магда, директор Института мировой политики, и Игорь Ильяш, белорусский журналист. Друзья, ждем ваших комментариев и вопросов в чате Украинской службы радио «Свобода» в YouTube и Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Также работает наш Вайбер в текстовом режиме, его номер 095-151-9505.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Как будет развиваться украинская оборонная промышленность в условиях полномасштабной войны? Ракетные удары по всей территории Украины ставят под угрозу любые производственные и ремонтные работы на украинских заводах и фабриках. Мой коллега Михаил Штекель разбирался в этом вопросе. Миша, здравствуй.
Привет, Денис.
Миша, ну сейчас понятно, что военные пытаются минимизировать информацию о любых мощностях, которые работают на производство или ремонт военной техники. Но если в целом, в каком состоянии украинский оборонный комплекс, какая информация есть, какие выводы можно сделать?
Дело в том, что действительно эту информацию стараются приберечь, чтобы она не попала в руки врагу. Например, некоторые эксперты, с которыми я общался, в принципе отказываются говорить о том, в каком состоянии находится украинский ВПК, где что делают и где... Ну, где какие мощности сохранились, потому что действительно ракетные удары могут наноситься по всей территории страны. Некоторые эксперты готовы говорить в основном общими фразами, общими тенденциями. Например, я поговорил с аналитиком компании Defense Express Сергеем Сгурцом. Мы говорили про бронетехнику украинскую, в частности БТРы, танки, бронеавтомобили. Дело в том, что с 2014 по 2022 Украина довольно активно выпускала БТРы, третьи, четвертые выпускала бронеавтомобили, модернизировала танки Т-64. Однако сейчас эти возможности ограничены. При этом мы получили достаточно большое количество бронетехники различной от наших партнеров. Это бронеавтомобили, это танки Т-72, которые нужно модернизировать, и захватили у российской армии те же танки Т-72. Сегодня, по информации Сгурца, речь идет о том, чтобы как ремонт и обслуживание, так и, возможно, сборку новых образцов проводить за территорией Украины, может быть, в каких-то соседних дружественных странах. Кроме того, он настаивает на том, что ленд-лиз, про который мы сейчас активно говорим, это не только артиллерия, танки или там снаряды, которые нам передают, но еще и возможность построить производственные мощности, как это было в в Советском Союзе во время Второй мировой войны. Это станки, это металл, это проекты. Поэтому, вот говорит Сгуриц, нужно делать ставку на ленд-лиз, обслуживание той и обслуживание той техники, которую нам сейчас поставляют западные страны.
Миша, ну давай по конкретике, по таким конкретным видам вооружений пройдемся. Чем защищает вот украинское небо? Есть ли украинская оборонная промышленность и какие-то возможности для того, чтобы производить определенные системы и ремонтировать их?
Нас всех действительно в первую очередь интересует вопрос, чем защищено украинское небо, потому что ну, там, только в Одессе, например, вчера было несколько воздушных тревог, сбили две ракеты, по Киеву ударили ракетами, попали по жилому дому. Это очень важная проблема. Я поговорил с бывшим заместителем начальника генштаба Игорем Романенко, это генерал-лейтенант ПВО в отставке. Ситуация сложная со средствами ПВО, нужно полагаться на те системы, которые предоставляют западные партнеры. Я, например, не знал, что ракеты для наиболее широко известной зенитно-ракетной системы С-300 в Украине не производятся. Мы можем обслуживать и ремонтировать те, которые у нас остались, но новые, к сожалению, не сделать. Также вот аналитик инженер авиационной и ракетной техники Станислав Маньков рассказал, что, к сожалению, новый зенитно-ракетный комплекс, который анонсировал КБ «Луч», пока что находится на стадии разработки. Поэтому нам нужно будет обслуживать зенитно-ракетную технику, которую нам предоставляют партнеры. Вот недавно была новость про норвежскую ЗРК, которую закупят Соединенные Штаты для передачи Украине. И, кроме того, ну, ракетные системы – это не только зенитно-ракетные системы, это еще и ракетные системы залпового огня, в частности, «Альха», которую, по мнению Манькова, будут более активно производить. В октябре 2021 проходили испытания более мощных снарядов для реактивных систем залпового огня, то, что мы привыкли называть «градами», советские самые примитивные системы. Вот Маньков говорит, что будут производить новые снаряды для «Альхи». Кроме того, крайне важно продолжать производство противокорабельных ракет «Нептун». По информации украинских военных, именно двумя такими ракетами был потоплен флагман Черноморского флота Российской Федерации, крейсер «Москва», ракетный крейсер «Москва». Также были попадания по другим кораблям Черноморского флота, поэтому вот эти ракетные системы крайне важны как корабельного базирования, так и наземного базирования в нашем случае.
Ну, еще один компонент так называемой войны четвертого поколения, бесконтактной войны, это беспилотники. Украинские операторы беспилотников чего ожидают? Какие есть возможности украинского ВПК в этом плане?
Довольно интересно. Я говорил сегодня с одним из основателей группы «Аэроразведка» Ярославом Гончаром. Я думаю, что все, кто хоть немного занимаются темой беспилотников в Украине, знают, кто это. С 2014 года и его организация, и другие партнерские организации занимаются созданием, отлаживанием, боевым злогоджением в беспилотниках. Это были и бытовые беспилотники в начале, в 14-м, затем они перешли на те беспилотники, которые начали делать в Украине. Речь идет, например, про комплекс «Лелека», который делается в Днепре. Но что интересно, вот Гончар настаивает на том, что главное – это даже не ВПК, потому что производство украинских БПЛА, он говорит, сейчас полностью загружено. Мы не можем, говорит Гончар, сегодня даже заказать новые, потому что спрос просто огромный. И только от объема инвестиций сегодня зависят новые производственные линии для украинских беспилотников. Но проблема не только в производстве, но и в первую очередь во включении беспилотников в то, как действуют вооруженные силы Украины, в то, как эти беспилотники используются при определении боевых заданий и то, насколько они включены в цепочке командования, в схемы командования, насколько командование учитывает, что у украинской армии есть беспилотники и что наступление или любые другие задачи вооруженных сил Украины необходимо проводить под контролем или при ассистировании беспилотных операторов беспилотных летательных устройств.
Спасибо, Миша. Ну, действительно, информации очень мало, она засекречена по понятным причинам, но вот так вот с миру по крохе можно собрать какое-то общее представление о состоянии украинского оборонного комплекса. Это был мой коллега Михаил Штекель. Мы идем дальше. Ружья антидроны для военных производят в Украине. Одно такое ружье стоит 12 тысяч долларов, а закупают их для военных на передовой благотворительные фонды, волонтеры или бизнесмены. Ружье работает на дистанциях до 3,5 километров.
Наприклад, в ЗТМО збираємо якусь розвідувальну інформацію, шукаємо, де там бійці знаходяться наші, або хто там гриби десь збирає. Починай працювати. Дрон вже не підключений моментально, немає зв'язку з супутниками, немає зв'язку з пультом, на зображенні нічого не видно, я не можу ним керувати.
Для того, щоб знешкоджити ворожий безпілотний літальний апарат, достатньо навести на нього рушницю та ввімкнути. Також потрібно супроводжувати дрон протягом роботи до втрати сигналу.
Що далі буде з дроном?
Далі з дроном ніяких пошкоджень йому ми не наносимо, тобто він просто у режимі відсутності зв'язку втрачає координацію, він не розуміє, де він знаходиться, не може визначити свої координати і в аварійному режимі або просто опускається в тому місці, де ми його заглушили, або його може зносити вітром, тому що він не в силах координувати свої рухи. І потім в такому результаті наші військові можуть підійти дрон забрати, подивитись там точку зльоту, де він злітав, маршрут, який в нього був, відео, там фото, які він робив, відповідно, зчитати повністю всю інформацію.
Тут в цьому приміщенні у нас відбувається фактично фінальна збірка наших девайсів. От це команда, яка працює над цією роботою. Заряду вистачає такого роботи такого акумулятора, вистачає до 30 хвилин роботи, заряджається від звичайної розетки 220 напруга. Таким чином от у нас виглядають заготовки для рушниці. Потім цей корпус вже начиняється електронікою, мікрочіпами, власне кажучи, генераторами, які створюють ці перешкоди, які потім вбивають ворожі дрони. Ну і в фінальному вигляді наш девайс має такий ось вигляд. От це той акумулятор, от який ми збираємо. Це от корпус, який антени закриває. Так, всередині тут начинка повністю електронікою, є кулери, які охолоджують девайс під час роботи. І є всього одна кнопка вімкнення і вимкнення для того, щоб там боєць нічого не наплутав в стресових умовах. Він працює на 3,5 кілометри, до 3,5 в залежності від умов, в яких проводяться бойові дії. Ми компанія з Києва. З 2017 року основними замовниками нашої продукції були силові структури, такі як Нацполіція, Управління державної охорони, Антитерористичний центр тощо. Ну, за там, ті 5 років, які передували активній фазі війни, ми виробили і продали приблизно 100 девайсів. А от вже з початку військових дій в лютому 2022 році цікавість до нашого продукту дуже активізувалася. Наразі ми вже виробили, відгрузили 80 одиниць, і ще більше, ніж на сотню в нас є замовлень. Основні наші покупці з початком війни змінились. Ними стали волонтерські організації, ними стали меценати або комерція, тобто бізнес, який купує ці девайси точково для конкретних підрозділів, для виконання завдань на передовій. До 2022 року наш девайс коштував 15 тисяч доларів. Коли почалась активна фаза війни, ми вирішили зробити продукт більш доступним і пустили ціну на 3 тисячі доларів. Тому наразі цей девайс коштує 12 тисяч доларів.
В цих місцях виготовляються компоненти для під'єднання акумулятора до рушниці. На наступному робочому місці ви можете побачити процес створення самого акумулятора. Тобто це, так би мовити, серце нашого девайсу, яке забезпечує девайс струмом. На виробництві працює 10 людей, тобто 10 людей повністю завантажені роботою. І в день ми робимо приблизно 8 одиниць.
Кожен наш виріб перед відгрузкою замовнику проходить тестування. Ми перевіряємо його функціональність на аналізаторі спектру. Ну, от, і ви можете бачити, як це відбувається. Ми наводимо рушницю на аналізатор і на екрані можемо бачити зміну шуму.
Основною задачею нашої рушниці це є ведення окопної війни і збереження життів бійців. Тому що ні для кого не секрет, що ця війна – це там війна якогось такого нового формування, коли основні завдання виконують саме дрони. Це і коригування вогню, це і скидування вибухонебезпечних речовин, це і збір розвідданих. Як тільки на горизонті з'являється дрон, вони можуть одразу по ньому відпрацювати і не допустити саме цього збору інформації, чи там скинути на них якусь там вибухівку, чи на щось на кшталт такого.
В ночь с 26 на 27 июня, то есть на сегодняшний день, а также утром сегодняшнего дня, российские войска обстреляли кассетными снарядами несколько районов Славянска. Погиб мирный житель, таксист. Он как раз садился в автомобиль в этот момент. Количество раненых пока неизвестно. Повреждены многоэтажные частные дома, а несколько районов остались без света. Сергей Горбатенко расскажет о ситуации сегодня в Славянске.
Вони використовують авіацію, що дуже шкодить і нашим підрозділам, і нашим спорудам фортифікаційним. Також використовують тяжку артилерію проти нас, і мінометні обстріли теж бувають. Станом на зараз лінія розмежування як була, так вона і тримається. Наші хлопці її зберігають. У нас були і гради, і РСЗО великі. Авіації не було, але обстріли були і пошкодження теж були.
Як ви ставитеся до тих чуток, що, мовляв, Слов'янськ там можуть здати чи відійти?
Не буде такого. Ми впевнені в своїх силах і впевнені в Збройних силах України. Тому навіть пусть не розраховують на цей момент.
Всі підготовлені в межах, скільки нам дали змогу підготуватися. Поки люди воювали на Азовсталі, поки боровся Маріуполь, поки пручається Сєвєродонецьк, в нас є ще трошки передишки і змоги підготуватися ще краще до оборони. Так що настрій, не скажу, що дуже такий веселий, але здавати місто Слов'янськ ніхто не збирається. Будемо чинити опір.
Думаєте з міста евакуюватися з ребенком?
Ні.
А чому?
Не хочемо. Нас нігде не ждуть і нічого не є.
Ну, а здесь вам є де прятатися?
Звісно. У нас підвал хороший. Этот буржуйку муж сделал там. У нас все обустроенный подвал, хороший очень. И сухой, и все.
На что вы надеетесь тут?
Что будет все хорошо. Будет мирно. Все быстро это все очень закончится.
Наступление российских войск не пугает вас?
Ну, пугает. Но в последнее время вот уже как бы задумываемся, надо. Вот. Надо выезжать все-таки.
Напевно, краще евакуюватися. Ми розуміємо, що діти, що тут домівка, тут робота, то це пов'язано з вашим життям, але евакуюйтесь, будь ласка, нам легше буде працювати і буде менше втрат цивільного населення.
Це наслідки російської пропаганди. Люди не усвідомлюють, який жах тягне за собою російський мир. Навіть в цю гарячу фазу війни, навіть з свідченнями, що відбулося в Бучі, навіть те, що відбулося в Гостомелі, в Маріуполі, в Волновасі, люди відмовляються розумом це сприймати і вірити. Вони думають, що йде армія визволителів. Якщо ви не допомагаєте армії, якщо ви не задіяні в комунальних службах, потрібно виїжджати, вивозити дітей і не заважати зараз боронити місто. З цивільних людей гине зараз значно більше, ніж військових. Це константи війни, прописані в світі. Тому, якщо є змога, потрібно виїхати.
С нами Павел Лакичук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики и стратегики 21. Господин Лакичук, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот на этих выходных Украина пережила, наверное, один из самых таких массированных ракетных ударов с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Наверное, по количеству и интенсивности этих ракетных ударов сравнима эта атака с первыми днями и месяцами российского вторжения в Украину. Вот кровавый фейерверк, такой эпитет не очень веселый, да, такой печальный, часто звучал в отношении того, что происходило. Что это было, с вашей точки зрения, Павел, почему? Почему именно сейчас, почему так много ракет, почему Киев опять?
Сложный вопрос. Потому что у противника есть средства поражения, И он их применяет. Это первый пункт, о котором говорят все. Люди, не помните, что война, надо быть осторожными и готовыми к бороться за свою жизнь, за сохранение своей жизни. Помните, что всегда возможна вероятность ракетных ударов по городам Украины, несмотря на то, что там ракет, говорят, меньше стало. Отогнали россиян там ближе под Крым. Это вопрос не снимает. Ракеты, если стали хуже, то от этого нам не легче, потому что вероятность, что они попадут куда угодно, только возрастает. С политической точки зрения, почему именно так, я сказать не могу. Это конспирология, это сложные версии. Одни говорят, что это сигнал Путина для G7, которая проходила буквально вчера, о том, что он хочет показать мировым лидерам, что он готов идти до конца в своем безумстве. Другие говорят, что это его такая подготовка к саммиту НАТО, который должен начаться буквально завтра, и на котором будет обсуждаться стратегия НАТО по сдерживанию России, новая стратегия безопасности НАТО. И это такой сигнал с балтийским странам, демонстрация на Украине, что может быть с ними. Я не знаю. Честно сказать, военная целесообразность применения такого вида оружия, ну, в принципе, чем массирование его применения, тем больше можно провести уже статистические исследования. Военная целесообразность с точки зрения цена-эффективность очень сомнительно, близка к 1-2%. Это очень низкие цифры. Психологическое. Нас хотят запугать. Это очень возможно. Путин напоминает нам, что он будет нас бомбить, пока мы не капитулируем. Но мне кажется, в нашем обществе уже сформировалось такое ощущение, что ни страх, ни ужас, а скорее каждая такая бомбежка только злости прибавляет.
Ну да, действительно, и на это отметил этот факт отметил Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности. Провел он параллель с вот этими бомбардировками Украины, ракетными ударами по территории Украины на этих выходных с бомбардировкой Лондона в 1940 году, когда Люфтваффе, цитата, с целью сломить сопротивление британцев, подорвать их боевой дух. Но это привело к прямо противоположному эффекту. Бомбардировка сплотила и разозлила. Павел, а я так смотрю, что уже и у Запада терпение подходит к концу, и появилась информация о том, что США готовы предоставить Украине передовые зенитно-ракетные системы средней и большой дальности. CNN об этом сообщил вот недавно со ссылкой на информированный источник. Вероятно, в ответ на запрос украинской власти на этой неделе, пишет CNN, вероятно, также будет объявлено о новой военной помощи, включающей дополнительные арт-боеприпасы и контрбатарейные радары. Издание также отмечает CNN, что украинские чиновники просили предоставить систему противоракетной обороны NASAMS, которая способна поражать цели на расстоянии более 160 километров, и украинским войскам тоже придется учиться их эксплуатации. Павел, ну получается, еще одну красную линию, так сказать, Запад перешел, рассматривая теперь вероятность предоставления Украине противоракетной обороны для того, чтобы защитить, ну, хотя бы или логистические точки для поставки западного вооружения, или вот крупные города. Я правильно это понимаю? С чем вы связываете вот такое вот предоставление, такие слухи пока что?
Я бы не называл вот эти самоограничения, которые пытаются наложить на Запад сам на себя красными линиями, потому что то, что делает Запад, связано в первую очередь не с его терпением или долготерпением, а с тем, как наши доблестные вооруженные силы оказывают сопротивление, не просто оказывают сопротивление, бьют врага. Вот. И по мере того, что мы демонстрируем свою незламность, свою готовность бороться, защищаться, Запад вынужден становиться в один строй. Знаете, если посмотреть по длительной перспективе, то буквально 3-4 года назад на Западе, например, в Североатлантическом альянсе, шла большая дискуссия о том, что правильно делать по отношению к России. Это стратегия партнерства или стратегия сдерживания. И побеждала стратегия партнерства, потому что специалистов по стратегии сдерживания не осталось. И вот когда НАТО подготовило стратегию безопасности, которая основывается на стратегии сдерживания, в феврале месяце Путин перевернул все карты. И, извините меня, уже сегодня, накануне саммита, речь идет не о стратегии сдерживания, а о стратегии коллективной обороны. Так вот оно будет развиваться и дальше.
Очередные украинские атаки по оккупантам и военной технике на острове Змеиный, сообщили вооруженные силы Украины. Об этом повредили зенитно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Один. Павел, как моряк, расскажите, пожалуйста, что это за операция такая, борьба за остров Змеиный? Ну, есть очень много горячих точек сейчас вдоль этой линии фронта. Регулярно мы слышим о ракетных ударах со стороны Украины по острову Змеиный. Почему Украина вот так сосредоточена на этом острове? Почему там постоянно идут боевые действия? Почему так важен для обороны?
Ну, я еще дополню тогда. Сегодня был нанесен удар и по инфраструктуре Черноморского нефтегаза в Черном море, захваченной Россией по платформе Таврида, в частности. Это уже второй удар по этим объектам. Все обусловлено тем, что вот эти объекты Черноморского нефтегаза с 2017 года были не просто украдены, экспроприированы у Украины, Российской Федерации, но они были милитаризированы. На них были размещены подразделения морской пехоты, подразделения спецназа Черноморского флота, а в дальнейшем, там где-то в 17-18 году, на них были размещены средства наблюдения, радиолокационные станции, станции радиоразведки, гидроакустические станции, которые фактически глаза и уши российского флота, направленная против Украины. Россияне готовились к войне с Украиной. Захват острова Змеиный стал такой, к этой полоске, такой жирной точке, восклицательной, формируя восклицательный знак. Там крайняя конечность, где были размещены, соответственно, те же средства наблюдения, управления, радиоразведки и также средства противовоздушной обороны. Те же панцири, торы, которые перекрывали наши фарватеры вдоль побережья от Дуная к Румынии. И получив необходимые средства уничтожения, украинские военно-морские силы, украинские вооруженные силы планомерно и последовательно наносят, уничтожают эту систему наблюдения, грубо говоря, выкалывают у орков глаза и уши для того, чтобы обезопасить наше Черное море. Пока вся эта система наблюдения не будет уничтожена, удары, естественно, будут наноситься.
Понятна суть этой операции. Давайте перейдем к теме, о которой говорят сейчас снова и говорили уже очень много в течение вот этих всех дней полномасштабного вторжения России в Украину. Это возможное участие Беларуси в войне. Опять эта тема в топах. И в частности, из-за сообщений Главного управления разведки, и даже президент Украины Владимир Зеленский вот в своем регулярном обращении обратил, я прошу прощения за тавтологию, внимание украинцев к этой проблеме и напрямую обратился к жителям Беларуси. Давайте посмотрим вот отрывок из этого обращения, что он говорит белорусам.
Обратиться сегодня к гражданам Беларуси, к людям и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и весенний месяц. В Кремле за вас уже все решили. Ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы. И не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше. Я знаю, что народ Беларуси поддерживает Украину. Они поддерживают нас, точно нас, а не войну. И именно поэтому вас, всех белорусов, российское руководство и хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами. От простых людей Беларуси сейчас зависит очень многое. И я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам и только, а не кому-то в Кремле.
Павел, знаете, что это мне напомнило? Обращение Владимира Зеленского 23 февраля к россиянам, и мы помним, чем это все закончилось 24 февраля. Вы также вот серьезно относитесь сейчас к вот таким вот словам Владимира Зеленского? Не зря же он обратился, я так понимаю, впервые к белорусскому народу с тем, чтобы он его не ввязывали, и уж не позволил себе ввязать в войну с Украиной.
Мне кажется, даже все гораздо сложнее. То, что Путин использует белорусов в войне против Украины, фактически Беларусь берет в ней участие, как территория, с которой применяются войска агрессора по территории Украины, это бесспорный факт. Если в Беларуси кто-то этого не понимает, это только их проблемы, это значит, от них скрывают, они не хотят знать или от них скрывают смысл того, что они делают. И вот то новое применение вооруженных сил Российской Федерации, буквально вчерашние пролеты Ту-22 и пуски с территории Беларуси по территории Украины крылатых ракет, это еще один акт в копилочку этих преступлений. После поездки Лукашенко в Москву Беларусь поставляет России боеприпасы, которые будут снова же применяться против нас на Донбассе. И никто не может предугадать, не полетят ли белорусские точки У с территории Беларуси по Украине, потому что Путину их будет просто вести далеко, на восток. Ситуация такова. Но еще сейчас, с другой стороны, россияне втягивают белорусов в противостояние с Прибалтикой. Вот, там крик и шум о том, что они могут показать Кузькину мать, захватить Сувалский коридор, вступить в прямую войну с государством, членом Североатлантического альянса. Я не знаю, чем все это закончится, но я только вот буквально минут 20 назад говорил с белорусскими коллегами, и очень сложно определиться. Понимаете, тут проблема состоит из двух частей. Первое, способен ли сейчас этот минский усатый сателлит кремлевского карлика заставить свои вооруженные силы принять прямое и непосредственное участие в агрессии, неважно, против Украины, против Литвы, против агрессии, против другого независимого государства. А второе, это сможет ли белорусский народ выполнить такой приказ? Дело в том, что более 30 лет, независимо от того, какие там были правительства, и внешнеполитические курсы, и внутриполитические курсы. В Беларуси 30 лет одним из краеугольных камней белорусской политики было заявление, было убеждение, закрепленное в Конституции, о том, что Беларусь никогда ни при каких условиях не применит свои войска за территорией Беларуси. Оно достаточно жестко поддерживалась даже в контексте проведения различных международных учений. И здесь вдруг Беларусь вторгнется в чужую страну. Это разрыв шаблона. И я не знаю, что будет с головой белорусского народа.
А вы видите вот это вот сейчас такое усиление усилий Владимира Путина по тому, чтобы заставить, ну, тянуть Беларусь в войну? Ну вот гуру Минобороны сказал о том, что впервые с территории Беларуси именно с российских бомбардировщиков был нанесен ракетный удар. Ну то есть рассчитывал, вероятно, Путин на то, что ВСУ ответит на эту провокацию, собьют, возможно, эти бомбардировщики или попытаются их сбить на территории Беларуси, и тогда будет казус белли для вступления в войну. Как вы это все трактуете?
Ну, я вам скажу, что скорее была какая-то оперативная пауза в использовании Беларуси. Вспомним март-апрель, ну, февраль тоже. Вот. В принципе, да, авиация применялась с территории Беларуси, она залетала на территорию Украины, осуществляла пуски ракет и возвращалась. Да, но это были фронтовые бомбардировщики. А Ту-22 применялись с территории Беларуси, это тяжелые бомбардировщики. Вот, они просто осуществляли пуск ракет из-за пределов дальности действия нашего ПВО. Фактически, на самом деле, просто разница состоит в том, что в марте россияне почему-то были уверены, что они смогли подавить нашу систему противовоздушной обороны. А в июне, когда они ее уже подавили трижды, она становится все более эффективной. Они все больше боятся приближаться к зоне ее действия. И, по-моему, не суть важно, с чего производились спуски, там, с российских самолетов на территории Беларуси в мае или с российских «Искандеров» на территории Беларуси в марте. То есть такая пауза, ну снова же, где-то Путина, Лукашенко держит на коротком поводке, он его тоже слегка отпускает, то берет за горло. Чем все это закончится, я даже не могу назвать противостоянием, а это легкое изнасилование, я не знаю.
Член парламента и полковник запаса белорусской армии Игорь Гедич в эфире провластного белорусского телеканала СТВ рассказал, что на данный момент на южных границах Беларуси, ну то есть на границе с Украиной, расположены 8 батальонов тактических групп белорусской армии. Цитата. «Они там выполняют функцию сдерживающую, естественно», — сказал Гедич. Что они там делают на самом деле, как вы думаете, Павел?
Я не думаю. Я знаю точно, что сейчас вот наше руководство предпринимает меры как законодательного, так и технического характера по укреплению границы с Беларусью, по ее оснащению не как с соседним дружественным государством, а как с государством, с территории которого может быть, может произойти вторжение. Я абсолютно поддерживаю руководство вооруженных сил, руководство государства в этом вопросе. Беларусь представляет угрозу для Украины.
Ну, то есть иноземное вторжение вы не исключаете именно вооруженных сил Республики Беларусь в Черниговскую, Киевскую области. А с какой целью? Это отвлечь силы Украины от донбасского направления? Или действительно там будут поставлены какие-то цели отрезать Украину от поставок, допустим, западного вооружения? Вот попытаться захватить западные области Украины. И способна ли на это белорусская армия?
Ну, вопрос, так скажу, сам даже факт нависания над Украиной после выхода, после того, как российские войска были вытурены с нашей земли на территорию Беларуси, само нависание группировки сил белорусов, вот, оно отвлекает наши силы и имеет своей целью растянуть, оттянуть максимальное количество, максимально возможное количество сил от направлений главного удара. Фактически это пассивная такая форма участия в противостоянии. Сможет ли Беларусь самостоятельно повторить оперативную операцию, которую пыталась реализовать Москва в феврале-марте на севере нашей страны? Навряд ли. Группировка сил Российской Федерации превышала численность вооруженных сил Беларуси на севере как минимум вдвое, а то и втрое, да нет, больше даже, по-моему. Вот. И при этом россияне использовали фактор внезапности. Сейчас у россиян нет ни фактора внезапности, ни фактора силы. Ну, фактически они могут, как кажут, у нас побуцать здесь, на кордоне.
Скажите, а не будет это выгодно для Украины даже в каком-то смысле? Я понимаю, такой парадоксальный вопрос, но все-таки вооруженные силы Республики Беларуси достаточно слабые по сравнению, ну, даже, наверное, с группировкой, которая украинская, которая стоит вот на северных рубежах. Там эксперты отмечают, что, ну, несколько тысяч, ну, до 17 тысяч человек боеспособных в армии Беларуси, там хотя и большие цифры, там 80 до 80 тысяч хотят увеличить, 60 тысяч сейчас личный состав, но, тем не менее, это не так уж и много. Ну, может быть, вот действительно решить этот вопрос, уже пусть будут там боевые действия, зато Украина сможет каким-то образом, ну, обезопасить север и сосредоточиться на боевых операциях на востоке и на юге против непосредственно армии Российской Федерации. Вы вот такого фактора, как вы его прокомментируете?
Знаете, буквально месяца полтора-два назад, когда мои коллеги пытались оценить степень военной помощи наших западных партнеров, я сказал, что, как ни парадоксально, одним из главных спонсоров нас бронетехникой и прочим вооружением является Российская Федерация. Мы затрофеяли российских танков на тот момент больше, чем нам поставили наши союзники все вместе. Если Беларусь захочет влезть на нашу территорию, мы затрофеяем их технику. Ну, лезть бы я им не советовал. И да, честно говоря, не люблю парадоксы. Самое лучшее состояние было бы, если бы Беларусь отказалась от своих агрессивных планов, мы смогли бы обезопасить свою северную границу, применить наши войска там, где они нужнее всего, и жить в мире и дружбе европейских государств.
Да, ну пока тенденции прямо противоположные, к сожалению. Спасибо большое, Павел. Павел Лакичук с нами был, руководитель программы по безопасности Центра глобалистики и стратегии 21. Ну, послушаем мнение из непосредственно белорусского эксперта, белорусский журналист Игорь Ильяш с нами сейчас вместе. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь, скажите, ну, чувствуется сейчас в Беларуси, я не знаю, даже на таком человеческом уровне гражданского общества, если там таковое осталось сейчас в Беларуси, экспертного сообщества, СМИ, что Беларусь втягивается в войну с Украиной, что сейчас приближается вот такой вот Рубикон, и в Кремле все за вас решили, как сказал вот Владимир Зеленский. Пропадает связь с Игорем Ильяшом, постараемся мы ее сейчас восстановить. И я напомню, что президент Украины Владимир Зеленский в своем регулярном обращении заявил, что Путин втягивает Беларусь в войну сильнее, чем в начале полномасштабного вторжения в Украину. Цитата: «В Кремле за вас уже все решили, ваши жизни для них ничего не стоит», заявил он. Вроде восстановили мы связь с Игорем Ильяшом, белорусским журналистом. Игорь, здравствуйте еще раз, слышите нас?
Да, здравствуйте. Я услышал ваш вопрос. Я бы ответил на него так. Безусловно, ощущается, что угроза приближается к уровню, угроза вступления Беларуси в войну приближается к уровню, на котором она была где-то в феврале-марте. То есть, безусловно, тенденция к эскалации в последнее время наблюдается. Но если говорить, при этом, если говорить о конкретных действиях, шагах по эскалации со стороны режима Лукашенко, то, в принципе, тут все достаточно стабильно последние два месяца. Где-то с начала мая, когда началась проверка сил реагирования вооруженных сил Беларуси, это все перетекло в такие перманентные учения, которые продолжаются, по большому счету, до сих пор. Безусловно, интенсивность этих действий, она бросается в глаза, то есть это явно интенсивнее, чем, в принципе, нормальный распорядок работы в мирное время для белорусской армии. С другой стороны, все это может быть частью, конечно, и имитации. Имитации для того, чтобы отвлекать внимание Украины и, с другой стороны, еще и как-то убаюкивать Путина. Дескать, вот мы что-то делаем, но пока еще не готовы. Я думаю, что Лукашенко, конечно, по мере своих скромных возможностей, а сейчас у его возможностей сопротивления Путину весьма скромны, будет оттягивать это непосредственное прямое вступление в войну. Потому что риск для него слишком здесь велик. Вопрос прямого участия в войне – это тот вопрос, по которому в белорусском обществе существует такой национальный консенсус. Не только противники Лукашенко осуждают войну, но и большая часть его электората выступают против прямого участия. Они могут так или иначе поддерживать нынешнюю форму соучастия Беларуси в войне. Я говорю про электорат Лукашенко. Но, как показывают социологические опросы, их проведено два в марте месяце, они показывают очень выразительную картину на самом-то деле. Если весь электорат Лукашенко примерно оценится в 25%, то с тех людей, которые готовы одобрить вступление страны в войну, это их количество не превышает 11%. Армия, которая действует вот в такой атмосфере полного неприятия, то есть 85-86% это те, которые просто категорически ни на каких условиях не готовы поддержать вступление Беларуси в войну. Безусловно, армия, действующая в таких условиях, она потенциально ненадежна. И первые серьезные потери, первые серьезные неудачи на фронте, они чреваты тем, что приведут к военным бунтам и революции. И в этом смысле, скажем, вот эта неустойчивая позиция Лукашенко мне видится последней зацепкой самого Лукашенко в вопросе сопротивления вступления в войну. Возможно, это как раз тот аргумент, который он пытается активно использовать в переговорах с Путиным. Потому что дестабилизация ситуации в Беларуси объективна и не в интересах Путина. Потому что если пойдет разрушиться режим Лукашенко, то Путин останется перед выбором. Либо уходить из Беларуси, что и просто в нынешних условиях невозможно, естественно, он не пойдет на признание такого геополитического поражения, либо полноценно оккупировать Беларусь, что заставит его оттягивать силы от войны с Украиной, что также явно не в интересах Путина. Поэтому я думаю, что это тот момент, собственная неготовность, нестабильность ситуации в Беларуси, это тот аргумент, на который сам Лукашенко будет ссылаться в переговорах с Путиным до последнего. И это, в общем-то, достаточно рациональный аргумент. Другое дело, что прислушается ли к нему Путин. И с моей точки зрения, если вопрос будет поставлен со стороны Кремля в ультимативной форме, то Лукашенко все-таки будет вынужден пойти на условия Путина. И сопротивляться здесь ему будет это будет практически невозможно.
Игорь, а по вашим ощущениям, как это может выглядеть, если вот действительно Путин принял решение, как утверждает Владимир Зеленский, и вооруженные силы Республики Беларусь проводят какую-то наземную операцию по направлению вот к Киевской, Черниговской областям? Вы это себе как представляете? Ну вот Владимир Зеленский обращается к белорусскому народу, говорит, что вы не рабы, за вас все решили, сопротивляетесь. Это будут какие-то антивоенные бунты, и, возможно, вооруженные силы Республики Беларусь будут идти спереди, а сзади будут идти вооруженные силы Российской Федерации. Ну вот в таких условиях, как это все реально может выглядеть, с вашей точки зрения, чем это закончится для Беларуси, и закончится ли вообще чем-то? Готовы ли белорусы протестовать против этого?
Вот как раз исходя из того, что я сказал, мне предполагается единственный реальный вариант, это если Беларусь вступает в войну, то, безусловно, только при тех условиях, если в Беларуси будет сосредоточена такая значительная группировка российских войск. Сами по себе, ну то есть я вижу это нереалистичным сценарием, когда белорусские войска будут воевать сами по себе, без вот ощущения плеча российской армии рядом, либо вообще вот как в качестве российских войск прикрытия сзади.
То есть совместная операция, да, какая-то, Игорь?
Да, да, я считаю, что единственный реальный вариант здесь — это совместная операция. Поэтому, с моей точки зрения, населения до сих пор вот уровень угрозы не достиг того уровня, на котором он находился в феврале-марте. Потому что в феврале-марте здесь была большая группировка российских войск. Сейчас здесь мало кто остался. Безусловно, это вот, эти войска могут появиться в любой момент. И вчера Главное управление разведки Украины сообщало о том, что Россия намерена наращивать военное присутствие в Беларуси, но пока этого не произошло еще. И пока, я думаю, что вот действительно последним серьезным звонком в этом направлении будет тот момент, когда мы зафиксируем, что здесь снова начинают концентрироваться российские войска. Я думаю, что второй раз, если будет наступление с белорусского направления, то оно уже будет, скорее всего, уже с участием белорусской армии.
А вот для этого обращения Владимира Зеленского к белорусам в Беларуси, по вашему ощущению, есть адресаты? Есть люди, которые готовы в каких-то формах, я пока мне трудно говорить, да, в каких-то, но каких, ну, бороться с вторжением с территории Беларуси, именно белорусских войск наземным? Или это вот Владимир Путин говорит в пустоту, как он говорил, ну, я прошу прощения за такие грубые слова, да, такие суждения, ну, как 23 февраля он же обращался к российским военным, призывая их не вторгаться в Украину, но помним, чем это все закончилось. Беларусь та же ситуация или немножко другая?
Безусловно, в Беларуси другая ситуация, и как бы об этом я недаром сказал в начале беседы о высоких антивоенных настроениях, об абсолютной доминанте в вопросе неприятия участия в войне. Каковы настроения именно в армии, сказать сложно. Это достаточно закрытая система, особенно с учетом репрессий последних лет. Эти люди не идут на контакт с прессой, и очень сложно получить какой-то от них инсайт. Поэтому тут я бы не сказал, что стоит надеяться на то, что в белорусской армии какие-то существуют именно проукраинские настроения. Скорее всего, они вполне себе пророссийские в белорусской армии именно, но они, скажем так, антивоенные при этом. То есть они готовы, то есть там офицерский состав, я думаю, что скорее готов поддерживать Россию на словах, вот, на дистанции, но не прямым участием. Вот это такое мое впечатление, моя точка зрения на этот счет. Что касается общества в целом, то, собственно, реакция белорусов на российское вторжение в феврале, она уже показала, по каким направлениям может это сопротивление идти. Был такой феномен, как рельсовая война. Это более 80 диверсий на железной дороге, которыми очень жестоко боролись белорусские силовики, и этим людям, которые задержаны по такого рода делам, грозит смертная казнь в Беларуси. Это вполне реальная угроза. Тем не менее, вот это партизанское движение, оно родилось, причем родилось в первые же дни российского вторжения. И я думаю, что это одно из направлений, по которому вот это сопротивление возможно. Второе направление, я думаю, что безусловно, если белорусская армия будет втянута в войну, то такого рода протесты, как забастовки, это то, что, в принципе, может быть реально. Другое дело, что вот, скажем так, в форме 2020 года, когда просто люди выходят на улицу митинговать, я думаю, что в условиях нынешнего тотального террора в Беларуси это не имеет большой перспективы. Это как раз отработанный сценарий. Власть очень хорошо знает, как на него реагировать. Это будет сразу высочайший уровень насилия. И в глазах большинства белорусов просто выход на улицу в данный момент – это совершенно неадекватный риск. То есть они скорее уйдут в партизаны действовать такого рода, совершать такого рода диверсии на коммуникациях, чем напрямую выходить на улицы, потому что там есть хоть какой-то смысл с их точки зрения. Поэтому можно совершенно точно сказать, что если белорусская армия вступит в войну, то увеличение активности сопротивления, это будет взрыв, безусловно. Это не значит, еще раз подчеркну, что это не будет выглядеть как в 2020 году, когда там вывалили десятки тысяч именно на улицы для того, чтобы митинговать там перед зданием правительства или проходиться маршем по центру города. Но то, что сопротивление в разных формах будет, это не вызывает сомнений у меня.
Спасибо, Игорь. Игорь Ильяш с нами был, белорусский журналист. К нам присоединяется Евгений Магда, эксперт-международник, директор Института мировой политики. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Евгений, ну вот если вот эти вот опасения украинского руководства, в частности Владимира Зеленского, который говорит, что в Кремле-то уже все решили, и белорусы будут воевать с Украиной, ну я имею в виду вот наземные операции проводить, что изменится с вашей точки зрения, ну вот как эксперта-международника, в статусе Белоруссии в войне с Украиной, или уже в принципе все санкции, которые наложить было можно на эту республику и против непосредственно диктатора Александра Лукашенко уже и наложены, ничего по сути не изменится в глазах мирового сообщества и в глазах Украины?
Ні, ну, звичайно, санкції завжди можуть бути ще і ще, це зрозуміло, що далеко не всі санкції, які накладені на Росію, вони були накладені на Білорусь, хоча багато з них накладені і на Білорусь теж. Але я все ж таки достатньо скептично оцінюю перспективу участі безпосередньої білоруських військових у вторгненні на територію України, тому що за 4 місяці вони мали можливість переконатися, наскільки неадекватною є стратегія і тактика російських військ. У Білорусі і Росії вони дуже подібні, спільні навчання вони регулярно проводять. Плюс Україна мала можливість за цей час зміцнити власні кордони і можливі місця вторгнення білоруських військ, чи не білоруських, а знову таки російських військ на територію України, це також зрозуміло. Ви знаєте, є цікавий інший сюжет. Путін і Лукашенко, які зустрічалися буквально в суботу в Росії, там Путін пообіцяв передати «Іскандер-М» ракетні комплекси Білорусі. І от тут треба відзначити, що ці комплекси, вони вже перебувають на території Білорусі. Тільки ними зараз керують російські військові. Це практично, ну, на сьогоднішній момент, це головний, ну, можна сказати, ударний компонент російських військ на території Білорусі. Їх значною мірою звідти забрали після того, як вони були змушені відійти з північної частини України. І тепер я б сказав, що ці іскандери, з яких ще не змили кров українців, їх передадуть білорусам. Чого? Тому що Лукашенко в такий спосіб буде тішити своє самолюбство. Мовляв, він отримає засоби доставки ядерної зброї з одного боку. Хоч попри те, що в 1993 році Білорусь підписала договір про нерозповсюдження ядерної зброї. А з іншого боку, це не означає, що ці іскандери будуть направлені виключно проти України. Вони, наприклад, можуть бути направлені і проти Литви. Путіну надзвичайно вигідно інтернаціоналізувати російсько-українську війну. І в такий спосіб максимально втягнути Білорусь і так, щоб вона, ну, просто вона в минулому році і так опинилася на надзвичайно короткому повідку через справу Протасевича та кризу з мігрантами на польсько-білоруському кордоні. А нинішній розвиток подій, останні 4 місяці, вони взагалі дозволяють говорити про те, що суб'єктність Лукашенка міжнародна стала мінімальною, але всередині країни дійсно існує потужний репресивний апарат, і Ігор Ільяш, звичайно, як людина, яка знає ситуацію зсередини, власне, його дружина перебуває в ув'язненні, він, я думаю, абсолютно адекватно описав цю ситуацію.
У нас с вами полторы минутки осталось. У меня такой к вам еще вопрос. А у Украины какие-то рычаги есть для того, чтобы остановить Беларусь, ну, от того же вторжения, обострения ситуации на белорусско-украинской границе? Или как на Россию повлиять никак невозможно?
Ну, немає. Тобто, превентивні удари по білоруських об'єктах. Це Україна в такому разі ризикує перетворитися на агресора. Просто вона потрапить на щит російської пропаганди і та потягне цю тезу по світових медіа. Переконувати Лукашенка, ну, мені невідомо про те, щоб існували канали такі, хоча посол України Ігор Кизим продовжує працювати в Мінську, до речі. І дипломатичні відносини між нами, між нашими державами не розірвано. І це дає, ну, такий промінчик надії, вибачте за такий ліричний компонент в аналітичному виступі.
Спасибо большое, Евгений. Евгений Магда с нами был, директор Института мировой политики, эксперт-международник. Мы обсуждали возможное участие непосредственно вооруженных сил Беларуси в войне с Украиной. Как об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении, он сказал, что в Кремле за вас уже все решили, обращаясь к белорусскому народу, и призвал не использовать белорусов, себя и военных, и гражданское общество как пушечное мясо в войне против Украины. Наша программа заканчивается. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь там на нас. Там же вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».